Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Ну, как известно, на 35 мест у нас претендовали 123 кандидата. На сегодняшний день у нас выбраны депутаты по 17 округам. Еще в 17 округах пройдет второй тур. В одном округе будут повторные выборы. Да? Вот такой итог на сегодняшний день.
Да.
Вот что вы отмечаете во всем этом процессе, во всей этой кампании, как тенденцию положительную, а что как отрицательную? И в чем причины вы видите?
Ну, как бы, если тезисно говорить о том, что произошло, эти выборы явственно показали. Несмотря на то, что, скорее всего, парламент будет у нас провластный, то эти выборы показали, насколько неоднородна сама власть. Явственно показали выборы, насколько у нас недружная и неоднородная оппозиция. Да? То есть мы вынуждены были, не вынуждены, мы наблюдали, как в одних и тех же округах и от власти идет несколько кандидатов, и от оппозиции идет несколько кандидатов. То есть они вместо того, чтобы как-то распределить свои силы, они шли где-то все в одном месте. То есть я считаю, что это какие-то тактические просчеты. Или, если говорить про властных кандидатов, то, скорее всего, это какая-то кулуарная, какая-то внутренняя возня, я бы ее так назвал, да, то есть там, если по мы-то в Абхазии живем, по персоналиям, если разобраться, можно понять, кто от кого и кто чьих, да, там, и кто чьи интересы будет представлять. Что, как бы, отрицательное, да, вот все мы говорим, в один голос кричим, возмущаемся, но и как бы в очередной 38-й раз, так образно говоря,
да, авозы ныне там, да.
Да, на те же самые грабли мы понимаем, что на сегодняшний день абсолютно никакого значения не имеет, не в обиду мне, скажем так, да, тем людям, которые избрались, да, никакого значения не имеет профессионализм, биография человека и так далее. То есть мы видим, что здесь какие-то серьезные технологии работают, да, что вот именно к этому периоду, значит, выигрывает тот, кто неожиданно становится хорошим водопроводчиком, асфальтоукладчиком, электриком, и помимо этого еще умудряется на все это находить определенные средства. Ну и, конечно, очень серьезную роль играет хорошо поставленная штабная работа. Да, то есть мы видели, мы убедились воочию, как это происходит. Вот. Потом хочу развеять, пользуясь таким моментом, вот этот миф о том, что вот сейчас мы все видим в социальных сетях этих шквал критики, там недоумение там, и так далее, как могли, как это. Пора бы всем нам понять, что соцсети — это абсолютно не показатель. Что на самом деле в соцсетях электорат представлен, ну, может быть, 10%, ну, от силы 15%. Основной электорат, который в итоге приходит к урнам и который решает вопрос, кто будет на 5 лет депутатом, они в этих соцсетях либо не обитают, либо просто присутствуют, но свое мнение не высказывают. Вот пора бы нам всем это понять, и не надо уже потом уже возмущаться и делать какие-то выводы. Тем более мне неприятно, что вот сейчас такой шквал обрушился, и вот начинают люди там хаять, там говорить, что, мол, типа, вот, мол, типа, да, какие-то оскорбительные. Я просто призвал бы людей воздержаться от этого, да, и как бы понять, что на самом деле, ну, давайте запасемся терпением, может быть, нас приятно удивят эти люди, которые избрались. Может быть, и так будет, а почему бы и нет. Из тех болячек, которые, да, я бы, да, вот конкретно озвучил бы, да, ну вот я не скрывал, там, за кого я, например, голосовал. Честно говоря, у нас был скепсис по поводу, я сейчас говорю конкретно за Лашу Зухпа, да, что, скорее всего, при той штабной работе, которую он проводит, что у него шансов нет. Но меня возмутило даже не это. Да? То есть мы как бы особого оптимизма и по поводу того, что он изберется, не испытывали. Меня возмутило отношение. То есть, да, я даже цифру могу озвучить, да, 110 голосов в огромном округе. это как бы вот для меня это как бы плевок в мою душу, в душу ветерана. Да, вот что вот второй ветеран там, Руси Кинович, набрал 280 голосов. Вот. Мы, кстати, пришли к такому уже этапу нашего развития нашего общества, что все, ветеранов просто отодвигают. Цинично, безразлично к ним относятся, какого бы масштаба личность ни была, все, вот просто отодвинули в сторону и плевать хотели. Все, все, работают просто какие-то групповые, какие-то клановые интересы, какие-то профильные интересы, ну и, соответственно, идет работа очень серьезная по обработке электората вполне определенными способами, да, просто не хочу это огульно
понятно. Понятно,
всем,
да.
Всем понятно, да.
Да. Вот, Алексей Кумфович, знаете, здесь, что, да. Что еще интересно? Вот по поводу того, как была проведена избирательная кампания, ну вот вы говорили об этом. Вот участие или неучастие, да, в публичных выступлениях кандидатов, в частности, например, в телеэфирах, да, вот насколько кандидаты этим воспользовались, как они себя проявили? Вообще, что вы думаете о том, что многие не приняли в них участие, и тем не менее, по итогам голосования прошли во второй тур? То есть дебаты, собственно, даже в соцсетях кто-то задался вопросом, а зачем вообще нужны были эти дебаты? То есть получается, что люди совсем не ориентируются на то, как человек, допустим, показал себя в тех же телеэфирах, да? То есть ставка делается не на это совершенно. Получается так?
Ну, вот как, да, мы как раз вот сейчас опять же возвращаемся к тому, что я раньше сказал. Пусть не обижаются на меня, но получается так, что они не пришли на дебаты, чтобы скрыть просто свою неспособность в прямом эфире. Прямой эфир – это очень страшная вещь. Когда зажигается эта лампочка, да, то даже самый искушенный человек, он может потеряться. Вот. Но когда мы избираем депутата, мы избираем публичную личность. Да, то есть он должен легко ориентироваться в каких-то там серьезных вопросах, без бумажки уметь изложить свою мысль. Вот. И когда он не является на дебаты, это просто, конечно, вызывает какое-то недоумение, как минимум. И самое страшное, да, что уже даже вот какой-то мем идет по соцсетям, что оказывается лучше не прийти на эти дебаты, да. И это как бы почти 100% гарантия, что ты проходишь как минимум во второй тур.
Да, да.
То есть удивительно, да, вот вряд ли, скажем так, вот этот состав, который будет примет, я бы уже включил это в уровень фильтров, да, то есть не явился на дебаты, то, извини, снимается. Или не знаю, придумать какую-то систему там.
Да, что... вот я как раз хотела спросить у вас, да, может стоит предусмотреть этот момент на будущее?
То есть я сделать явку на дебаты обязательно.
Да.
Либо отминусовывать как определенное количество голосов. Да, вот, условно говоря, минус 300 голосов. Не пришел на дебаты, минус 300 голосов ты теряешь. Да. Потому что это для меня это архиважно, потому что для меня были как и разочарования, да, когда я набрался терпения и послушал эти дебаты. Ну и были как бы определенные как бы положительные моменты.
Да, конечно.
Да, вот я. Для меня многие люди раскрылись. Я даже могу имена назвать, да, вот для меня вот очень жалко для меня, да, вот что, например, не прошел Дмитрий Амич. Да.
Угу.
Да, то есть человек, который неожиданно для меня, я работал с этим человеком, я его хорошо знаю, но я никогда не представлял бы, что он может вот так вот раскрыться в процессе дебатов, что глубину мысли, все, что видно было, что человек готовился, что это настоящий профессиональный юрист, которых очень катастрофически не будет хватать в новом составе.
Да.
Понимаете? Адгур Лагвилава, да, вот молодой парень, да, который вот, ну, просто приятно удивил.
Да.
Да, вот как бы я наблюдал со стороны за ним, но вот эти выборы показали, что это человек, который должен был быть в парламенте, да, несмотря на то, что он был конкурентом моему кандидату. Угу. Да, вот я вот искренне признаю, что я бы хотел, чтобы вот этот человек. Но он не прошел. К сожалению, он тоже не прошел.
Да.
Вот. Теперь вот раз мы эту тему затронули, да, к сожалению, я вынужден констатировать, что новый парламент будет центром решение каких-то политических
задач. Да, конечно. Конечно.
Что это не будет, к сожалению, это не будет в хорошем смысле законодательным органом. Потому что я, может быть, ошибаюсь, но я вот прошелся по биографиям тех, кто уже избрался, и тех, кто, ну, предположительно пройдет. Да? На сегодняшний день там только я вижу только вот такого многоопытного юриста, который может работать законодательством, это Дауд Хутаба от Пицунда.
Да.
Все, больше, вот даже если есть юристы, да, ну я прошу прощения, просто иметь диплом юриста и иметь опыт работы с законодательством, это совершенно разные вещи. Мы же прекрасно понимаем, мы живем в этом обществе, мы знаем, что такое, что этот диплом можно да элементарно просто купить в переходе. Я бы хотел увидеть людей, которые будут работать с законодательством. Это же законодательный орган, в конце концов. Мы же должны понимать, что политика – политика. Понятно, что политика всегда там была и будет присутствовать. Но хоть кто-то должен законотворчеством заниматься. Кто будет этим заниматься? Вот у меня, как у юриста, боль. Да, вот именно боль. Да, вот я просто искренне очень обрадовался, когда узнал, что... Вот этот парень прошел, что хоть кто-то называется.
Да. Алексей Кумфович, как бы налицо, назрела вот эта необходимость, наверное, да, изменений в выборное законодательство наше, как вы считаете? Ну, например, вот обсуждается, вот порог явки у нас сейчас 25%. Вот как вы считаете, нужно ли его увеличивать, этот порог? На чем это может отразиться?
И нет, это не главный показатель. Там надо просто, я думаю, там какие-то другие фильтры должны быть.
Ну, сама система, об этом тоже много говорят, переход к смешанной.
Да, сама система выборов, она же четко нам показывает, вот сколько раз мы еще должны на эти грабли наступить. Чтобы понять, что существующая выборная система никак не отражает, что происходит с нашим обществом. Да простят мне те, которые...
Дело в том, что по этой выборной системе, которая есть, они туда попадают. Естественно, они не будут инициировать какие-то изменения. Это выгодно просто им, понимаете, как депутатам-то. Кто будет инициировать эти изменения?
Вот о чем мы и говорим. Все призывают чуть ли не императивный мандат вести, да, я против категорически сразу скажу, неоднократно озвучивал, и против отмены неприкосновенности. Это мое принципиальное мнение, я его всегда отстаиваю. Но вот слышу, что постоянно на дебатах об этом люди говорят, что вот нужны, все это говорят ровно до того момента, как они получат удостоверение, мандат депутата. Да. Да? Все, с того момента у них начинается амнезия, они все про это забывают, и никто ничего не предпринимает. А необходимость это назрела, что-то надо с этим делать, но так не бывает, но нельзя так, сколько раз мы... будем вот приходить к таким критическим моментам, да, когда нам что опять придется наблюдать вот эти вот уличные разборки внутри парламента, да, когда грызться между собой будут, голос повышать. Кто-то же должен законодательство, законотворчество, да. Кто-то должен уметь читать бюджет. Это же все категорически необходимо для нашей жизни, да, вот для нашего существования, я бы даже так громко сказал. Ну, я не могу понять, чем руководствуются эти люди, вот, которые вот так вот выталкивают вот таких вот людей. Еще здесь есть такая, вот как ни странно звучит, неужели власть не понимает, что для нее это фатально, что парламент будет такой послушно провластным? Это для них очень плохо, потому что некуда теперь стрелки просто переводить будет. Неужели вот это не понимают? Вокруг просто пусть посмотрят вокруг, какие на сегодняшний день у нас вызовы, какая ситуация вокруг нас, вокруг в мире, что происходит. Теперь весь удар будет приходиться целиком во всю властную команду. Да? То есть некуда будет вообще переводить удар. И некому будет буфером становиться вот между этими вызовами и решениями, которые придется принимать. Я не знаю, если, может, они смогут меня переубедить, но я считаю, что это фатальная ошибка, которая приведет к каким-то очень серьезным, я бы сказал, необратимым последствиям для всего нашего общества. Не должно быть так. Не должно быть, особенно за такой представительный орган, как парламент, он обязательно должен, в нем должны быть пропорционально представлены как минимум три силы. Да, условно-красные, условно-белые и третьи независимые, да, которые будут создавать какую-то внутреннюю, ну, как бы, критиковать, по крайней мере. По крайней мере, не давать зазнаваться исполнительной власти, не давать переходить какие-то барьеры. Это обязательно нужно. Это как бы для меня это очевидно. Я не знаю, может быть, есть и другое мнение, но зачем это нужно? Вот. Большущий вопрос будет у нас, кто будет спикером. Да, мы все видим, слышим, да, что уже даже называются конкретные лица, но я бы, например, очень хотел, это моя личная боль, да, чтобы спикер спокойно изъяснялся на родном абхазском языке. Это как бы это непреодолимое должно быть условие для спикера. Вот. Но при этом, как бы, это отнюдь не означает, что раз знает родной абхазский язык, что это может быть абсолютно хоть кто-нибудь
называет. Да, это не должно быть единственным критерием, конечно.
Да, это так тоже не должно быть. То есть это должен быть очень уважаемый, с хорошей биографией человек, и как бы чистой биографией, да, чтобы этого человека, ну, элементарно в народе уважали. Вот это будет, например, это будет первый камень преткновения. Мне очень интересно, кого выдвинут. Да? Мы же понимаем, что выдвигать, соответственно, по количеству будет власть. Потому что мы видим, да, что в массе своей парламент становится провластным. Вот кого они выдвинут? Вот просто интересно, посмотрим.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».